слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Российское правительство Севастополя не поддержало идею проведения пикета за сохранение Курил в составе России, намеченной на 18 января. Почему тема Курильских островов так актуализировалась в последнее время? Есть ли параллели между Курилами и Крымом? И почему активистам в Севастополе отказали в проведении их пикета? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Сергей Громенко. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по крымскому времени, на час раньше по Киеву, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Итак, как сообщает севастопольский сайт примечания, правительство Севастополя запретило или там не согласовало пикет в поддержку российских Курил. Организаторы, блогер Алексей Процко и политолог Всеволод Радченко, планировали провести акцию 18 января, подали документы заблаговременно, но фактически получили отказ. В официальном ответе, подписанном главой Департамента общественных коммуникаций Глебом Шигуном, активистам пояснили, площадка у памятника Екатерины II занята новогодние колесницы с конями, взамен им предложили площадку глубоко на периферии, на площади Свободы в Камышовой Бухте. Как пишут примечания, туда в свое время сослали неприятных местным властям земельных лишенцев и критиков нового генплана. Теперь туда же посылают богоугодных ревнителей целостности земли русской. Формально законодательство не нарушено, так как альтернативу власти все-таки предложили, говорит Всеволод Радченко, но суть любой политической акции – привлечь к проблеме внимания публики. А если тебя ссылают туда, где публики нет, любая акция теряет смысл. С нами на связи Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. Давид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, давайте мы, может быть, начнем с, вот, с центральной там, севастопольской новости, связанной с Курилами. Почему, на ваш взгляд, севастопольские власти вот, ну, не согласовали или там согласовали, но не там и не так, как хотели этого организаторы, акцию в защиту Курил? Есть ли в этом какой-то такой глубокий подспудный смысл, которого нам здесь не видно? Или это обычная практика, когда севастопольские власти запрещают вообще всем и все, кроме того, что высочайше утверждено?
Ну, вот я соглашусь, может быть, отчасти со вторым вашим утверждением. Запрещают, как бы так выразиться, по наитию. То есть где-то с 2015 года, когда еще Сергей Миняйлов ввел вот эту вот странную практику о том, что допускается митинговать только в четырех местах, на площади Свободы как раз-таки, куда отправили ребят, на площади, на площадке у солдата, у памятника солдату и матросу, на площадке, если я не ошибаюсь, Георгию Победоносцу в Парке Победы, которая вообще сейчас на реконструкции. Вот. С того момента фактически ни одно какое-то, сколько бы то ни было массовое мероприятие протестное в Севастополе так и не было согласовано. Все митинги, ну практически все, может быть, были какие-то исключения там единичные, чтобы я и так не ошибся. Все эти мероприятия, они в центре города, которые проводились, они проходили практически всегда не согласовано. Но тут стоит сказать, что в Севастополе силовики и правоохранители, они редко когда применяют силу против протестующих, даже в случае, если те выходят, например, на Нахимова с несогласованным мероприятием.
Хорошо. Мы более или менее понимаем, как это обстоит, и тем не менее вот в Севастополе и случаются, и летом были довольно крупные там, несогласованные митинги против налоговой политики, против фискальной политики нынешнего российского руководства города. А вот пикет в поддержку российских Курил, вот он должен был состояться 18 января, скорее всего, он не состоится, но вот по вашему мнению, может быть, вы знаете, эта тема действительно волнует севастопольцев, и можно было бы ожидать большого митинга. И в конечном итоге соберутся ли 18 января там, неравнодушные к этому вопросу севастопольцы? Или это была вот частная инициатива там, двух людей, на которую так бы никто не пришел?
Да нет, я не сказал бы, что эта тема сильно актуальная. Во-первых, тут стоит отметить, что ее организаторы, ну вот вы двух назвали, там еще Андрей Родионов фигурирует, насколько я помню, а это представители такого, ну, правого, да, если можно так сказать, движения, правые активисты такого националистического толка, поэтому, ну, по крайней мере, вот Андрей Родионов, насколько мне известно, и Всеволод Радченко. Вот, соответственно, я думаю, что это их больше тема, и это все-таки планировался не митинг, а пикет, и поэтому я думаю, что, конечно, если и пришли люди, то их численность измерялась бы, ну, может быть, там, полутора десятками.
То есть для севастопольцев вопросы, которые их касаются непосредственно, там, этот бульвар Матросский и Парк Победы, действительно там важен, и можно даже там ожидать там столкновений, как обещает нам НТС в случае чего. А тема Курил и вообще вот великодержавной политики России, она сейчас в Севастополе не очень актуальна, да?
Ну, она не актуальна до такой степени, чтобы люди выходили на несогласованные акции, я бы так сказал.
Хорошо. До эфира мы связались с крымским политологом Дмитрием Омельчуком и спросили, почему, по его мнению, в Крыму и Севастополе боятся, или боятся ли вообще подобных акций. И вот, что он нам рассказал.
Крым в центре внимания.
Разделим ответ на две части. Первая часть заключается в том, что вообще-то 99% населения Крыма к этому относятся совершенно абсолютно индифферентно. Все прекрасно понимают, что ничего Россия не отдаст, и есть гораздо более важные темы для обсуждения. У нас даже когда катера прорывались украинские, то эта тема не вызвала особого резонанса в Крыму. А вот вторая часть ответа, а власти вообще боятся любой инициативы снизу, не санкционированной, не по команде сверху. Они разгоняли, запрещали и дальше будут делать даже вероподобные подданнические акции, запрещать и разгонять. И ничего удивительного в этом нет.
Крым в центре внимания.
Это был крымский политолог Дмитрий Омельчук. Относительно его первого высказывания, тут надо сделать замечание, что все-таки какие-то части Российской Федерации на границе с Китаем в последние годы уже при президенте Владимире Путине были все-таки переданы китайской стороне, и так что тут нельзя загадывать ничего наперед. Но вот я хочу спросить у Давида Аксельрода, а вот представим себе гипотетически, что завтра договорятся Синдзо Абе и Владимир Путин по какому-нибудь из фундаментальных вопросов, например, там, не все Курил, может быть, один остров, может быть, два острова, может быть, не полная передача, а какое-нибудь там совместное владение. И для севастопольцев, как для, ну, как традиционно принято считать в России, форпоста русской там великодержавности, это может стать поводом для того, чтобы выходить на акции и говорить, не отдадим наши Курилы, а то сегодня Курилы, а завтра Крым. Или это я все-таки драматизирую, и на самом деле, если в Кремле примут решение передать по каким-то причинам, то и в Севастополе никто не будет возмущаться и объявлять там четвертую оборону.
Ну, я думаю, что какая-то часть населения небольшая совсем, вот в частности, возможно, какие-то люди правых взглядов или около правых взглядов и будут высказывать публично свое мнение, ну или, по крайней мере, как в данном случае, пытаться его высказать. Но в остальном я не думаю, что это спровоцирует какие-то крупные протестные мероприятия, потому что это все очень далеко отсюда. Ну, далеко как в ментальном плане, так и географическом.
Может ли Владимир Путин передать Японии два хотя бы острова Южных Курил, как обещал СССР? Такой опрос провела Радио Свобода на улицах Москвы. Давайте послушаем, что отвечали корреспондентам прохожие.
Мнение.
Я считаю, что это не должно быть. А может или не может. Почему не может быть? Потому что это все отвоевано.
Курилы японцам. По мне так, честно скажу, нет. Потому что, по сути, Курилы японцам... Давайте, ну, не совсем правильно, потому что как бы после Второй мировой войны мы их получили. И это было как награда, в принципе, так как японцы были на стороне гитлеровцев.
Курилы завоевали, до него завоевали. Чего он должен отдавать?
Да, я слышал эту историю про мирный договор, но я не могу сказать, что это может Путин отдать или не может отдать, я не знаю. Если честно, я слышал о том, что переговоры ведутся о совместном освоении и так далее. Но как это будет, ну, пока я не знаю.
Вопрос, конечно, интересный.
Не должен.
Единственный вопрос, на мой взгляд, это совместное использование. Ничего другого есть, не придумать, потому что вопрос американских баз, он нерешаемый, а без этого вопрос этих двух островов тоже нерешаемый.
Мое мнение нет. Итоги Второй мировой войны, а также нашей отечественной великой, они не пересматриваются.
Ну, не должен, по идее. Ну, вопрос не только России, вопрос остро геополитический. Мое мнение, нам от этих островов, по большому счету, никакого плюса нет.
Мнение. Это были жители города Москвы, отвечавшие радио «Свободный вопрос», может ли Путин передать Японии два острова. Я прощаюсь с Давидом Аксельродом, журналистом из Севастополя, который был с нами на связи. Если вы что-то упустили, заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Facebook, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в прямой эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалий». С нами на связи Борис Тизенгаузен, украинский политолог-международник. Борис, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, давайте начнем с самого общего из всех возможных вопросов в этой ситуации. Почему вообще тема Южных Курил вот внезапно активизировалась в российском политическом и медийном дискурсе вот последние несколько лет? Ну, года 4, наверное, не было ничего видно и слышно, кроме там где-то уж совсем на маргинесе. А тут вдруг такое живое обсуждение. Вот в Севастополе хотели акцию против провести, но россиян не дали. Вот действительно ли что-то такое готовится? Или, может, это такой вот шум, который отвлекает внимание от чего-то другого?
Ну, я думаю, что если мы связываем как раз с темой Крыма, да, темой незаконного крымского референдума, то, безусловно, здесь аналогия напрашивается. То есть и то, о чем говорил журналист Беллинкет, что действительно Россия может показать себя таким государством, которое стоит на позиции самоопределения территорий. Но если говорить о том, удастся ли России ментально для европейских партнеров или для Соединенных Штатов, для мирового сообщества в целом поменять ментально Курилы на Южные Курилы на Крым, то это невозможно. Потому что, во-первых, нельзя в принципе поменять то есть ты отдаешь одному государству небольшую часть Южных Курил, а у другого забираешь Крым. То есть это в принципе невозможно. Ты нарушил международные правовые нормы. Неважно, где и как ты это сделал, ты их нарушил. То есть ты обязан Крым вернуть. Но мне кажется, что здесь идет некая подготовка вот к чему. И это более опасная история для нас. То есть Россия говорит, хорошо, вот у нас есть спорные территории. Южные Курилы есть. По мнению России, спорная территория – это Крым с Украиной. Вот. Тогда давайте дадим им возможность просто самоопределиться еще раз. То есть вот на Южных Курилах мы проводим референдум, часть островов отходит Японии. Давайте в Крыму еще там через 7 лет проведем прямо вот с международными наблюдателями. Вот у меня опасность, что Россия к этому готовит. Потому что население Крыма, которое несколько лет будет находиться и находится уже под информационной обработкой жесточайшей телеканалов российских, спецслужб российских и так далее. Оно, в принципе, я не удивлюсь, если реально проголосует на референдуме, там, ну, тем более, если им там какие-то пенсии и зарплаты прямо перед референдумом там существенно повысят, они проголосуют за кого угодно. Большая часть, к сожалению. Вот. И вот у меня опасность, что Россия именно к этому сценарию готовится, к проведению еще одного, но по мнению России, легального референдума. Вот какая может быть опасность.
Хорошо, к вопросу Крыма мы еще обязательно вернемся. Сейчас я все-таки хотел бы прояснить, если это возможно, вопрос с Курилами. А вот по вашему мнению, действительно ли может как-нибудь так сложиться, сойти звезды и расклады в Кремле, что Москва решит уступить хотя бы два с острова японцам? И если да, то что это России даст? А если нет, то зачем тогда вообще столько обсуждать, зачем приглашать японскую делегацию в Москву?
Ну, Россия регулярно занимается следующим. То есть она тестирует в информационном пространстве те или иные события, которые может провести, а может не провести. То есть вот когда Россия говорит о том, что мы можем провести референдум, они просто снимают реакцию собственного населения, да и мирового сообщества в целом на это событие. Кто и как отреагировал, и какие бонусы и профиты это им даст. Реально, на самом деле, ну, чисто территориально, это же вообще там 5000 квадратов, и в рамках Дальнего Востока или чего-то еще, там это просто микроскопический пиксель. Вот. И там по 2000 населения на островах, это тоже, ну, абсолютно для России несущественные территории. А вот психологически, мне кажется, что навряд ли Россия будет проводить референдум и отдавать часть островов Японии, потому что, ну, начав путь собирателя земель русских, да, Путин тут же разворачивается абсолютно обратным курсом и начинает отдавать эти земли. То есть позиция России — не отдадим ни пяди своей земли, но это еще со времен Великой Отечественной, когда там деды воевали. Вот, поэтому сомнительная, конечно, история, что они отдадут эти острова. Тестируют на восприятие, да, но реально до референдума. Ну, или же референдум покажет, что, в общем-то, никто не хочет из России уходить, и все. И они таким образом закрепят статус этих островов и скажут: все, спор решен, до свидания, эти острова наши. И все. Вот такой сценарий тоже возможен.
Ну, все-таки надо же понимать, что кое-какие территории на границе с Китаем острова-то уступили Китаю, поэтому нельзя говорить, что вообще ничего не отдали. Если Китаю отдали часть островов и в пограничной реке, то, может быть, и японцам отдадут?
Ну, Китай — это, конечно, главный стратегический партнер на сегодняшний день для Российской Федерации. Поэтому несоизмеримо отношение Китая с Россией и Японии с Россией. Сложно сказать, вы знаете, что находится в голове у российского руководства и почему именно сейчас они вообще эту тему начали поднимать. То есть, скорее всего, понятно, что, ну, если логическую цепочку раскручивать, что у России есть проблема. И это проблема отношения мирового сообщества к России в связи с вооруженной агрессией, аннексией Крыма и так далее. То есть если раньше риторика России по отношению к санкциям была «не смешите наши Искандеры», то сейчас Лавров и другие представители МИДа называют санкции драконовскими. Последний год, вот в 2018 году в конце, Россия повышает пенсионный возраст, Россия замораживает пенсионные накопления. То есть мы понимаем, что реально с экономикой не все в порядке. И у России действительно проблема из-за того, что она вторглась в Украину и аннексировала Крым. И я вот рассматриваю все активности сейчас подобные как раз в этой сетке. То есть любая история, которая, в принципе, можно было не поднимать, например, ну, нет у России сейчас конфликта с Японией, нет у России каких-то серьезных там экономических или политических интересов, которые нужно лоббировать в Японии. Поэтому эту тему можно было и не поднимать. Но раз она поднялась, я ее сразу проецирую на самую главную проблему, то есть на войну в Украине и на аннексию Крыма. Поэтому, вот, скорее всего, это связано, и действительно журналист Беллинкет прав, и Россия тем самым, вот если с этой стороны рассматривать, то тогда логика понятна, что мы даем всем территориям спорным самоопределиться, мы правовое государство, ну вот как-то в эту игру Россия играет. Но, опять же, сложно сказать, мы же понимаем, что это КГБшная, ну, фактически машина, она всегда работает непредсказуемо. То есть это всегда во всех методичках написано, этот рваный ритм, делай то, чего не должно быть, или создавай активности, чтобы отвлечь внимание.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Это был Борис Сизенгаузен, украинский политолог-международник. А с нами на связи Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе. Иван, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Итак, внезапно обострилась тема, связанная с возможной передачей Курилы хотя бы их части Японии от России. В Севастополе наметили пикет против передачи Курил, но российские власти города его просто не разрешили. Ну, вернее, согласовали где-то на окраине. И в связи с этим у меня будет к вам два вопроса. Вопрос первый. Почему, на ваш взгляд, обострилась вот или так поднялась проблема, связанная с Курилами, и насколько возможна там реальная передача хотя бы двух островов Японии? И второе, может ли действительно быть там курильский вопрос хоть каким-нибудь образом связан с крымским вопросом?
Ну, что касается первого, тут достаточно ясно. Все это обострилось в первую очередь из-за позиции нынешнего японского руководства, которое поставило себе целью абсолютно публично решить так или иначе курильский вопрос. Премьер Абе считает, что это один из главных пунктов, скажем так, его правительственной программы с момента его прихода к власти. А Москва старается это использовать в своих интересах. Не думаю, что Кремль всерьез собирается что-то передавать. При прочих равных какой-то совместный контроль как минимум над двумя островами может быть, но Кремль сейчас явно не готов к тому, чтобы вопреки даже небольшой части населения, которая действительно интересуется Курилом, так статусом Курил, передавать Курильские острова полностью, изменяя их государственную принадлежность. И, в принципе, Москва это постоянно демонстрирует, говоря о том, что речь могла бы идти о совместном использовании, об экономической деятельности. Абсолютно недвусмысленно намекая Японии, что как минимум вначале начните экономическую, скажем так, помощь, да, то есть вначале заключите с нами некие экономические соглашения, вначале начните передавать технологии, а потом мы уже подумаем. По большому счету, что это будет потом и сколько лет это будет тянуться. Но на самом деле премьера Абе это волнует не очень сильно, ему необходим какой-то минимальный результат, он уже поставил цель. Если будет подписана бумага в течение 200 лет передать острова, это тоже будет считаться некой его условной победой. Ну, соответственно, там либо ишак сдохнет, либо падишах, как известно. Либо сами острова уйдут на дно морское. Приблизительно таким образом эта ситуация разрешается. Что касается сравнения с Крымом, я думаю, что тут ситуация диаметрально противоположная. Если говорить о Крыме с точки зрения, скажем так, большинства российских граждан, то все опросы до аннексии показывали, что большинство абсолютно россиян, более 90%, уверены, что это территория Российской Федерации. Что касается Курил, то наиболее точно эту тему освещает, скажем так, анекдот старый, о том, что в России был проведен опрос о том, кому принадлежат Курилы и как надо решать вопрос Курил. 10% ответили, что они должны остаться в России, 5% ответили, что их можно передать Японии, а 85% ответили Курил, курю и буду курить. Вот приблизительно настолько же интересны большинству россиян сейчас Курильские острова. Несмотря на попытки вообще каким-то образом политизировать эти темы, прощупать и посмотреть. Никто не знает, как они отреагируют на реальную передачу, но уж точно это не будет даже при сохранении какой-то условной эйфории с одной стороны, а с другой стороны не будет ощущения потери своей собственной территории, которая возникла бы при любой попытке изменить статус Крыма с того, который сейчас Россия считает, как бы признает, то есть с российского, собственно. Абсолютное большинство россиян не признает сейчас какие-либо попытки пересмотра аннексии Крыма, зато по курильскому вопросу они просто не готовы формировать свою точку зрения. Эти острова их по большому счету не волнуют, поэтому сравнение между Крымом и Курилами очень и очень условное.
Но можно, а может ли, на ваш взгляд, быть так, чтобы и по Крыму было какое-нибудь там совместное экономическое решение, хотя бы там по морскому шельфу? Или для России это настолько важный вопрос крымский, что они готовы даже на минимальные уступки пойти?
Я думаю, что при Владимире Путине этот вопрос в принципе не может обсуждаться. Нет, а при этом всем понятно, на мой взгляд, по крайней мере, что никакого другого пути, кроме постепенного урегулирования статуса, если Россия вообще бы когда-то надеялась на то, что кто-то этот статус признает, то есть именно что совместного использования, совместная администрация и так далее, для Кремля нет. Но это вопрос, который переносится вот как раз на тот самый период, когда или Ишак сдохнет, или падишах. Нет, но в данном случае падишах имеет первостепенное значение. Это его личный проект, скажем так. Он лично принимал решение, и он лично никогда не примет обратного решения в данном случае. Это должно быть какое-то совершенно фантастическое изменение внешнеполитической конъюнктуры, ну, как минимум, поражение в большой глобальной войне, для того, чтобы этот вопрос вообще начал обсуждаться при нынешних российских властях. Вот. Поэтому я думаю, что на повестке дня этот вопрос, в принципе, не стоит сейчас.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе. Это радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.